Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». 4 июня Алексею Навальному могло бы исполниться 48 лет. Всего лишь 48 лет. Но 16 февраля 2024 региональное управление ФСИН сообщило, что Навальный умер в колонии особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, известный как «Полярный волк». Кажется, смерть Навального была внезапной для всех, кто следил за его судьбой после отравления и посадки в тюрьму. После новости о его смерти по сети начало расходиться последнее видео живого Навального на заседании суда по видеосвязи из Харпа. Он бодр, здоров и весел. На видео он шутит над судьей, явно рассчитывая на встречу в будущем, на других судах.
Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашему решению они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Артем Александрович, вы тоже там скидывайте в всей зоны.
До свидания.
Важно отметить, что мы по-прежнему не знаем никаких подробностей о последних часах жизни Алексея Навального. 16 мая, ровно на 3 месяца со дня смерти Навального, главный редактор The New Times Евгения Альбац написала о том, что видит, как Навальный идет по тюремному двору, как вдруг садится на корточки и сгибается, чтобы придушить боль, как тюремщики тащат его в камеру в ШИЗО, как он сворачивается калач, врачи называют это позой эмбриона. В эфире телеканала «Дождь» Альбац пояснила, что это не ее фантазия, а картинка, которую она собирает из чужих свидетельств. По ее мнению, Алексея Навального систематически травили в тюрьме.
Мне кажется, мы довольно отчетливо понимаем, что Алексей тяжело умирал, что у него были ужасные боли в животе. Он умер в позе, как говорят, в позе эмбриона, то есть когда человек весь сворачивается, вот как дети это делают, чтобы как-то унять эту боль. Мы знаем, что Магнитский, когда умирал в больнице Матросской тишины, он тоже пытался весь сжаться. И ему не давали, привязав его руки с двух сторон к каталке. А Алексей, насколько я понимаю, говорил: «У меня все внутри горит». Когда в этот день не было, к сожалению, адвоката, и поэтому нету возможности сослаться на человека, который был бы вот непосредственно в этот день в колонии. Но, тем не менее, конечно же, смерть Навального, смерть такого заключенного не могла пройти незамеченной для тех, кто был и внутри колонии, и за ее пределами. Я думаю, что это совершенно очевидно говорит о том, что Алексей был отравлен. Причем травили его, судя по всему, на протяжении некоторого периода времени. Об этом, собственно, его адвокат Ольга Михайлова говорит, в том числе в интервью «Гардиан», говорила она лично мне это. И это, собственно, оказалось записано теми, кто на протяжении 18 месяцев с помощью камеры с увеличением записывали все его встречи и переговоры с адвокатами в колонии Мелехова, до этого в Покрове. И, собственно, в материалах дела, которые Ольга, как человек, который обвиняется в деятельности нежелательной организации, там, собственно, был приведен ее разговор с Алексеем, когда Алексей говорит, прям расшифровка, Алексей говорит своему адвокату: «Оль, ты об этом не пиши, я не хочу показаться параноиком, но, ты знаешь, мне кажется, что они меня подтравливают». И вот это кажется, Алексей он человек, который никогда не будет, вот он старается не жаловаться. Если вы посмотрите, как он писал и то, что он писал, он старается всячески не жаловаться. Он уходит от каких-либо жалоб, потому что он считал это его выбор. И самое главное, что очень важно людям показывать, что можно сопротивляться, что даже в чудовищных условиях можно не стонать, не говорить о себе, а говорить о том деле, о тех важных задачах, о ценностях, которые были для него так важны. Так что предположение о том, что его подтравливают, было. То, что с ним происходило, вероятно, происходило в последние его часы, тоже говорит о том, что его отравили. Произошло, он, кстати, вот когда вы говорите, он сел на корточки, когда его вывезли на прогулку, он же сел на корточки от боли. Он сел на корточки, что у него вдруг очень резко заболел, видимо, живот, так я предполагаю. И они его поволокли в его, значит, последнюю камеру ШИЗО. Но еще, конечно, важно помнить, что Алексей 27 раз отправляли в ШИЗО. Это невидимая, невозможная совершенно история. Шаранский, Натан Шаранский, который очень тяжело сидел и который переписывался с Алексеем, он в одном из интервью говорил, что у него там было 400 дней ШИЗО, но за там, 8 или 9 лет. А у Алексея это были вот эти 27 раз и 234 дня. Если мне память не изменяет, за меньше, чем за 3 года.
Разбираться в том, действительно ли Навальный был отравлен, оставим расследователям. А сегодня вспомним, как о своем первом отравлении, которое произошло в августе 2020-го, говорил сам Алексей Навальный.
Хроническое сегодня.
Сейчас вы услышите последнее интервью Алексея Навального радиостанции «Эхо Москвы». 15 декабря 2020 года с Алексеем Навальным говорили Максим Курников и Ирина Баблоян.
Первый вопрос. Во-первых, это всех волнует, потому что приходит миллион сообщений. Как вы себя чувствуете? Как идет реабилитация?
Спасибо большое. Я очень рад быть в моей любимой программе. Последний наш эфир закончился тем, что здесь была что там проверка по поводу экстремистских моих слов. Хотят, да. Поэтому давайте снова наговорим на пару статей.
Мы вас не сомневаемся.
Вы соучастники, ребят.
Помните, пожалуйста. Нет, это же прямой эфир. Вы несете всю ответственность, Алексей.
Я ее заранее перекладываю на вас. Спасибо большое всем. Я очень рад быть на «Эхе Москвы». Привет всем радиослушателям. Я чувствую себя нормально, гораздо лучше, чем раньше. А по-прежнему у меня там есть какие-то мелкие проблемы, но динамика, как говорят врачи, положительная, поэтому вылечусь, приеду.
Алексей, раз уж вы упомянули про предыдущий наш эфир, который закончился действительно какими-то странными, противоречивыми заявлениями разных силовых структур, то заводят какое-то дело, то не заводят. Что-нибудь получали вы или ваши адвокаты, какие-то претензии, какие-то документы? Есть ли это преследование в реальном виде?
Или это фейк, как писали, да?
Не, я думаю, что это не фейк. Это довольно очевидно, то, что происходит. Еще сразу после эфира же были какие-то такие разговоры. Я думаю, что просто задача властей...
Я скажу, что было. Здесь... Это был не разговор, было заявление бывшего, видимо, какого-то вашего знакомого, бывшего помощника Никиты Белых, который написал заявление, да, куда-то в ФСБ.
Я уверен, что дело было так, что им очень важно сделать так, чтобы я не вернулся. И поэтому они делают много разных заявлений. Там же Песков заявил, что я там работаю с сотрудниками ЦРУ, и всячески просто пытаются меня напугать какими-то уголовными делами или чем-то типа того. Поэтому я думаю, что они готовились это заявить, но после того, когда на уровне Следственного комитета они состряпали материальчик, но потом... Когда все это было озвучено, и стало понятно, что уголовное дело будет конкретно за слова о том, что люди, которые оставляют голодными миллионы, не заслуживают находиться у власти, а просто кто-то уже на политическом уровне сказал, что сумасшедшие, мы не можем такое уголовное дело запустить, и они просто отменили это все. Но я не сомневаюсь, что источники ТАСС, это же было ТАСС, да, который сообщил, они не придумали это все.
Вы сказали как раз по поводу заявления Дмитрия Сергеевича. Давайте, раз уж мы заговорили о таких предварительных вещах перед этим большим расследованием, вы подавали на Дмитрия Сергеевича в суд.
Так, Дмитрий Сергеевич, это кто?
Песков.
А, окей, Дмитрий Сергеевич.
Конечно. На его заявление. Как в итоге, что с этим иском? Понятно ли вам, почему
суд его не отдали? Мы отдали его в Краснопресненский суд, и я по-прежнему требую, чтобы Дмитрий Сергеевич принес свои извинения. Ну, потому что Дмитрий Сергеевич, если уж вы решили называть его так, но он просто...
Привычка.
А вместе со своим шефом, чудовищный лжец, но он просто придумывает какие-то вещи. И тогда, в общем-то, было на том этапе было понятно, что за всем этим стоит его босс Владимир Путин. Но сейчас, мне кажется, есть неопровержимые доказательства этого всего. Ну а что им остается? Вот они врут какие-то чудовищные вещи, к чему, конечно, я и так привык. Но когда звучат такие однозначные заявления, мы знаем, там был цитирую, мы знаем, что он работает с сотрудниками ЦРУ. Ну знаете, так расскажите. Если я работаю сотрудниками ЦРУ, ну, значит, ничего себе. Расскажите всей стране. Ну, вот он сразу после того, как я заявил о том, что подаю на него в суд, он притих и больше таких вещей не повторял. Наше заявление лежит в суде, и мы очень надеемся, что оно будет принято и рассмотрено.
И, во-первых, я хотела сказать, что меня, конечно, восхищает, с каким юмором вы все равно по-прежнему, несмотря на все происходящее, сняли видеоролик. А какие чувства вы испытывали, когда увидели эти лица?
Впервые.
Это отличный вопрос. Меня все спрашивали об этом. Никаких. То есть я и сам пытался понять, ну вот смотришь типа в лицо человека, который пытался тебя убить, вот что-то чувствую или не чувствую, вообще никаких. Типа, целая хочу ли я, знаете... группа лиц. Ну, то есть, понятно, там Александр, вот этот вот чувачок с усами, это вот непосредственный, можно считать, такой непосредственный убийца. Вместе с Осиповым, который там был, ну, Макшаков играл ключевую роль. То есть понятно, что они все группа убийц, но, наверное, вот этот вот усатый товарищ в очках, он в буквальном смысле тот, в чье лицо нужно вглядываться и пытаться понять, что я чувствую, при этом ничего не чувствую. Я даже сам был немножко разочарован. Ну, типа, не знаю, как-то вот... нет у меня ни чувства, ни желания разорвать эту бумажку или еще что-то. Наверное, я думаю, это связано с тем, что все-таки... ну, до меня это довольно долго доходило. Когда я в больнице очнулся первые как-то вот несколько недель, меня как-то вообще все это не интересовало. Но я с трудом вообще тогда соображал. И мне Юля спустя продолжительное время объяснила все, что произошло. И как-то на меня такое ощущение, что это было все не со мной. Поэтому, ну, может быть, когда-то это иначе я буду ощущать, но пока вот у меня каких-то больших эмоций нет.
Наверное. Да, в общем, когда смотришь ваше расследование, действительно кино. Вы, кстати, не задумывались о том, чтобы продать права на экранизацию, на книгу? Нет еще? Не стоят очереди из агентов?
Ну, это действительно... обращений очень много. Действительно, история совершенно голливудская. Я бы даже сказал, круче, чем голливудская. То есть, если бы я увидел бы такой фильм, я бы сказал, ну... камон, ну, конечно, приврали, ребята, такого быть не может. Это вот это все, то, что было в Калининграде, потом в Москве. И я думаю, что, конечно, потом вскроются еще какие-то детали. И вся вот эта вот операция по прикрытию с участием врачей на высшем уровне, там нашего Дмитрия Сергеевича, да, и Путина, это, конечно, совершенно фантастическая история. Ну вот, да, интересно, кто бы сыграл меня.
Ну, естественно, там без рук.
Может, Аль Пачино?
Без рук, вы что? Он у нас
спасает. Я за Дэнни Дэвидова.
Дэниел Крейг приходит мне сразу на ум. Алексей, в расследовании вы говорите о том, что сделано это по приказу Владимира Путина. Есть ли у вас сомнения, ну, то есть закрадываться хоть на секундочку, что Владимир Владимирович мог об этом вообще ничего не знать?
Может, не он, правда, управляет ситуацией?
Алексей Алексеевич Венедиктов управляет ситуацией, или Дмитрий Сергеевич Песков? Ну нет, у меня ни малейших сомнений нет, конечно нет, потому что когда мы проследили вот эту всю цепочку и увидели там, не просто три человека ездят, поехали два раза или три раза, тогда можно было предположить, что кто-то через начальника службы своей безопасности подкупил трех ФСБшников, те теоретически где-то нашли этот новичок, поехали, намазали, уехали. Но мы здесь видим операцию длиной, повторюсь, почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, задействовано несколько генералов ФСБ. И мы понимаем, что такое ФСБ, как оно работает. И это формальная операция. Это не то, что они встретились, знаете, в кафе «Ромашка» и друг другу намеками там что-то сказали. Это была формальная операция, в которой было задействовано уже после попытки убийства. Представляете, сколько полицейских, подразделения ФСБ на местах для прикрытия этого всего. Это формальная операция, которая осуществляла ФСБ именно как государственную задачу. И, конечно, Бортников никогда бы такого не сделал, потому что это самый настоящий террористический акт без преувеличения. Вот прям по Уголовному кодексу они бы никогда этого не сделали без приказа Путина.
Еще одну версию видел. А почему вы думаете, что это ФСБшники просто непрофессиональные, ну, плохо выполнившие свою работу, но при этом которых летали и вас сопровождали, может быть, даже охраняли, в конце концов, просто не уследили.
Да, помните, лечили.
В самом начале московский комсомолец написал, что вот действительно следили, вот все ходы, вот все чеки, которые были. Ну просто не
пытались
уследили.
Уберечь вас, да, все это время.
Может быть, это просто группа, вот которая действительно сопровождала вас.
Вот это как раз отличное рассуждение, потому что действительно были ФСБшники, которые следили. Каждый раз, когда я приезжаю, местное ФСБ следит вместе там, с местной полицией. Но это наружное наблюдение, нам работает как наружное наблюдение. Эти летали другими рейсами, ну, то есть можно было бы предположить, что они ездили для того, чтобы спасти меня в случае химической атаки, да, но и я думаю, что что-то подобное вполне вероятно они придумают, ну, то есть это химики и врачи из ФСБ, которые общаются с производителями новичка, ездили за мной, повторюсь, почти 4 года, и... Ну, понятно, почему они ездили. Куда они, то там, куда они приезжали, и они находились рядом с местами, где осуществлялись эти попытки убийства. Поэтому это просто операция. Они рутинным образом провели совещание, я не знаю, на Совете Безопасности. Решили это сделать после того, как я выдвинулся на выборы. Решили меня убить. Дальше был там ответственный план мероприятий, сроки выполнения. Вот генерал Богданов отвечает непосредственно за организацию. Вот Макшаков, он занимается сформированием команды. Вот Таякин координатор. Вот конкретно, вот у вас в группе врачи, вот у вас химики, вот у вас оперативники. И это прямо, мы же видим все. Поэтому это именно запланированная очень четкая операция. Но то, что она провалилась, просто... Мы мало знаем о том, как работает ФСБ, и, соответственно, мало знаем про их провалы, а их успехи в основном это то, что там тот же самый Бортников рассказывает на каких-то отчетах. Мы обезвредили столько-то террористов. Это мы сами понимаем, что в основном вранье. Как я и говорил в своем ролике, страна деградировала целиком за 20 лет, и поэтому ФСБ деградировало ровно в такой же степени, как Министерство сельского хозяйства. Вот и все.
Вы поймите меня правильно, я очень безумно рада, что вы живы, но вам скажут, что столько времени пытались, и так у них ничего не получилось. Хотели бы убить, убили. Может быть, есть вероятность... Ну, правда, извините меня за такой... Но это правда. Варианты такие есть. Может быть, они хотели просто вас выдворить из страны. Такая версия тоже есть.
Допускаете ли вы,
Ирина,
такой вариант?
Извиняться не нужно, это постоянно все обсуждают. И штука в том, что то, что я выжил последний раз, это как раз чистая случайность. Это посаженный самолет, просто я даже должен был еще лететь 2.5 часа. Я бы гарантированно умер в этом самолете приблизительно через 45 минут. CNN, которые были участниками этого расследования, они брали интервью какого-то суперкрутого чувака-химика, и он им сказал очень важную вещь для того, чтобы понимать, что происходило. Точную дозировку невозможно сделать вне лаборатории. Это всегда в каком-то смысле такая русская рулетка. Вы не можете рассчитать количество вещества, и очень страшно положить больше, потому что это будет мгновенная смерть и возможное поражение окружающих. Поэтому придумано-то было все классно. Если ты его убил, он умер. А если ты его не убил, он даже ничего не понял, что со мной происходило дважды. Ну, ты реально даже ничего не понимаешь и никому не рассказываешь, потому что это такая странная штука. И вот последняя операция «Томска», она была придумана очень хорошо. Просто вот пилоты посадили самолет так быстро, они же вернулись, они пролетели Томск, они вернулись обратно, посадили самолет, и быстро пришедшие врачи сделали мне околотропинную. Собственно говоря, вот этот вот химик, он так и сказал, что... Ты можешь точно рассчитать дозировку, если это лабораторные условия, там мышь или человек, про которого ты понимаешь скорость метаболизма, его условия работы и все остальное. А в полевых условиях это просто делать очень тяжело.
Алексей, вот имея теперь все это на руках, что вы собираетесь дальше делать? Рассчитываете ли вы на какое-то международное расследование?
Официальное, а не в смысле медийное?
Ну, никакого международного расследования быть не может этим. Поразителен случай, произошедший, потому что никакая страна и никакая спецслужба, они не могут сделать ничего. Российский гражданин был отравлен другими российскими гражданами в самолете российском, пролетающем над Сибирью. Никакого международного расследования Вот именно этого факта быть не может. Другое дело использование химического оружия. Этот факт, который действительно всех беспокоит, вне зависимости меня. Когда доказан факт применения химического оружия, которое запрещено, это значит, что Россия, просто я напомню, была одной из стран инициаторов уничтожения химического оружия. Мы много времени на это потратили. Россия была одна из создателей вот этого АЗХО, Организации по запрещению химического оружия. И в том числе благодаря нашей стране весь мир так нервно относится к наличию химического оружия. И вдруг бах, выяснилось, что оно есть. Поэтому международное расследование в этом смысле проведено. Это самое АЗХО провело расследование и подтвердило, что химическое оружие было использовано. Но не существует же никакого международного жандарма, который может проводить это расследование. Мы собираемся делать то, что могут делать законопослушные граждане. Вот есть данные, вот будет сообщение о преступлении. Пусть расследуют.
Хотя, как мы знаем, да, в 2017 году последний кусочек этого химического оружия был уничтожен, когда мы говорили официально.
В торжественной обстановке, да-да-да, приказывали уничтожить и все остальное. И Путин очень радостно заявлял о том, что, значит, мы уничтожили. Это все ответственный был Кириенко, который сейчас отвечает за внутреннюю политику.
Поэтому я уверен, что их просто вот ввели в заблуждение, обманули. Они были уверены, что это все уничтожено. Напомню, что Алексей Навальный отвечает на вопросы, в том числе наших слушателей. Алексей, самый популярный вопрос, не знаю, угадали вы или нет, но не будем сейчас тратить время на угадайку. Как вы после этого собираетесь возвращаться? Вы понимаете, что вы таким расследованием закрыли себе путь в Россию? Вот ровно такая формулировка от Владимира из Москвы.
Как же я собираюсь возвращаться? Дайте подумаю. Ну, наверное, куплю билет, приеду в аэропорт,
вы же понимаете,
сяду в самолет, прилечу в Шереметьево и встречу там, и увижу там встречающих меня Максима Курникова и Ирину Баблоян.
Но это если у нас эфир не в это время.
И, возможно, даже с цветами. Я не понимаю, почему я закрыл этим расследованием себе дорогу. Ну, хорошо, Путин... Это же не моя проблема. Это проблема Путина, который ненавидит, очевидно, меня. И, скажем так, в моем лице всех людей, которые не согласны с коррупцией, не согласны с узурпацией власти. Поэтому вот он решил всем этим людям отправить такое послание, убив меня. Ну, такие люди все равно остаются в России. Их много миллионов, и, наверное, их станет сейчас еще больше после того, как раскрыто это преступление. Поэтому я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь довольно большой поддержкой и очень благодарен тем людям, которые поддерживают меня, и мне есть чем заняться в моей стране.
Но когда вы пока не готовы говорить?
Ну, это, я готов говорить. Это вопрос не ко мне, это вопрос к врачам. Просто когда я сдам анализы, и они мне скажут, что типа все, окей, ты можешь ехать и смело идти в эфирах Москвы, если Максим Курников даст тебе чай с новичком, у тебя как минимум есть шанс небольшой выжить. Вот тогда я и вернусь.
Ну, раз уж мы заговорили в том числе в таком ключе, да, по поводу того, кто на кого работает, я правильно понимаю, что из вашего расследования, по сути, установлено, что вот эти все организации типа СЕРП и так далее не связаны с ФСБ?
Почему?
Потому что они на вас напали в то время, когда ФСБшники ждали вас в Астрахани.
Нет, это все вот эти вот организации, которые плескались меня зеленкой,
да,
на полицию работают. Они работают на полицию. Просто тут нужно очень хорошо понимать, что много разных организаций. И, конечно, то, что внутри ФСБ существует группа убийц, было известно достаточно большому количеству людей, потому что это целый департамент, да, но точно не всему ФСБ. Это внутри этой организации, возможно, самая секретная ее часть занимается убийствами. И я, в общем-то, не был их единственной точно мишенью. Поэтому, конечно, вот эти вот всякие мелкие чуваки, которые там закидывали меня яйцами в каждом аэропорту, плескались зеленкой, они просто работают на политическую, на какое-то подразделение администрации, и они работают под прикрытием полиции. Собственно говоря, вот эти все плескальщики зеленкой, они на каждом митинге стоят, и их охраняет полиция. Мы просто видим это глазами. И полиция московская отказывается вести следствие, потому что я там чуть не потерял глаз. Поэтому, это просто какие-то такие мелкие чувачки, работающие на полицейских. А убийствами занимается ФСБ.
Алексей, вы сказали, что вот как раз не все в курсе наверняка, что есть какие-то разные группы. И на самом деле, когда говорили про новичок в связи со Скрипалями, ФСБ, в общем, не звучало, да? Звучало ГРУ, которое, помните, еще на эту тему там было всяких много шуток, что вот англичане не знают, что у нас это все расформировано и так далее. Есть все-таки какие-то разные спецслужбы, которые конкурируют между собой? Это, во-первых. А во-вторых, вы сказали фразу: «Я точно не единственный человек, которого они пытались так убить. Почему вы так уверенно это заявляете?
Я так уверенно заявляю. Я уверенно это заявляю, потому что, во-первых, я что-то знаю, а во-вторых, у нас было в последнее время, очевидно, все знают про случай отравления Карамурза дважды, Верзилов. И все эти люди там были при смерти, тоже в коме все лежали. И тоже никаких расследований. Просто нам говорят, что вы знаете, там в случае Верзилова 31, что ли, год. Карамурза моложе меня. И вдруг вот внезапно просто так люди хлопс и лежат там в коме несколько дней. Заболел. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что эти люди были тоже отравлены. Ну и я думаю, что не думаю, знаю. И, честно говоря, у меня нет сомнений, что это расследование будет и дальше развиваться, что они убили каких-то людей. Департамент этот убийств, он гораздо больше, как я сказал в своем расследовании. Вот эта конкретная группа, которая ездила за мной 4 года, они занимались мной. Это вот сформировано такая, знаете, формируем рабочую группу по убийству Навального. И в рабочую группу включаем таких-то людей. Что вы смеетесь? Это так и есть, это просто обычное совещание. Вот они сформировали эту рабочую группу. Сколько таких рабочих групп есть, мы точно не знаем, но она не одна, я вам гарантирую. Так, а что касается конкуренции спецслужб, это даже не конкуренция. Ну, для этого есть разные спецслужбы. Есть ФСБ, который занимается внутренними делами, есть военная разведка ГРУ, есть просто разведка службы внешней разведки. Поэтому понятное дело, что это разная должна быть тренировка.
То есть, еще раз, вас из Скрипалей травили разные группы, может быть, даже разные структуры?
Нет, это не предположение, это так и есть. Потому что для того, чтобы убить человека в Томске, у тебя должны быть другие навыки, чем убить человека в Лондоне. Конечно, в Лондоне сделать это или там в Солсбери гораздо сложнее, потому что в Томске ты делаешь все, что угодно. Ты пришел и изъял видеозаписи, что они сделали. Ты пришел, показал удостоверение, забрал одежду. И здесь никакого расследования не будет. А для того, чтобы все-таки убить человека за границей, ты должен обладать какими-то оперативными навыками, специальным паспортом. Ты должен быть разведчиком, шпионом, как угодно. Поэтому, конечно, такого рода операции делают те люди, которых тренируют и учат действовать за границей. А внутри России они могут делать все, что угодно.
Алексей, теперь
поэтому
самое главное.
Занимается ФСБ.
Самое главное. Что дальше? Какие правовые шаги вы будете предпринимать в ближайшие дни для того, чтобы добиться расследования?
Ничего здесь, я не скажу вам сенсационного. Я открываю уголовно-процессуальный кодекс. И я вижу, вот захожу до статьи «Сообщение о преступлении». Uh-huh. И вот в соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в Следственный комитет, и в ФСБ. Вы можете, конечно, смеяться здесь сколько угодно, но, собственно говоря, другой процедуры не существует. И да, мы точно знаем, что это ФСБ организовывало убийство. Мы точно знаем, что глава государства, президент Путин, дал приказ о совершении этого убийства.
Откуда вы это знаете? Вы не можете этого знать.
Мы знаем это, потому что мы знаем, как устроено ФСБ. Но если, понимаете, я исключаю, что какая-то передача на «Эхо Москвы» может выходить в течение 4 лет, и об этом не знаете.
Очень зря, очень зря.
Ну вот, а я знаю, что такого, что в течение... Я предполагаю, что, значит, Курников и Баблоян могут ворваться в эфир и провести эфир так, что Венедиктов не знает. Или еще что-то. Или что Плющев это может в течение 2 месяцев делать по ночам. Но чтобы 4 года... выходила такая передача, и в ней выходили какие-то гости, их цитировали другие СМИ, такого быть не может. То же самое не может быть в ФСБ. Мы знаем точно, что Путин до сих пор не просто Бортникову указания дает, он руководит ФСБ в таком оперативном режиме, он встречается с заместителями Бортникова, с руководителями подразделений. ФСБ – это главная структура, вот этот сумасшедший параноидальный человек в бункере. Вот он занимается только тем, что он рулит своим любимым ФСБ.
Но тут было опровержение про бункер. Нет никакого бункера.
Нет никакого бункера. Хорошо. И нету одинаковых кабинетов в Сочи и в Новоогарево.
Было такое заявление тоже.
Было такое. Правда. Ну, что за заявление? Фотографии есть совершенно одинаковые. Поэтому просто, извините, такой долгий ответ на ваш вопрос. Мы понимаем все это, что эта система делала это все, но формальные шаги могут быть сделаны только так.
Сергей вас спрашивает, как вы планируете защитить себя по приезду домой?
Защитить себя? Вот так. Ну, как я могу? Ну, слушайте, что за вопрос? Как я планирую защитить себя по приезду? И она сделает что? Будет есть всю мою еду и носить всю мою одежду и, не знаю...
Зонт над вами.
облизывать стены в гостиницах, но это конкуренция с государством, она довольно бессмысленная. Но мне не нужно ни от чего защищать.
Вопрос. Вы сказали, да, все правильно про врачей, но тут просто конкретный вопрос. До выборов в Госдуму вы вернетесь ли? И будете ли вы участвовать на выборах в государстве?
Я не бессмысленное обсуждение сроков, потому что я сам не знаю. Я сижу точно так же, как и вы. Я, не знаю, регулярно сдаю какие-то анализы, и просто люди смотрят на мою динамику восстановления, которая гораздо быстрее, чем все ожидали. Ну, то есть все ожидали, что я сейчас буду там в инвалидной колясочке. Что было бы классным развитием событий. А я хожу ногами и даже бегаю немножко. Поэтому когда будет все окей, тогда я вернусь. Ну, то есть это вопрос, где, к сожалению, я делаю все. Я целыми днями скачу и прыгаю, и делаю какую-то физиотерапию для того, чтобы вернуться как можно быстрее, но я не могу говорить да.
Соответственно, выборы в Госдуму мы тоже оставляем без ответа. Пойдете или не пойдете участвовать в них?
Ну, не запрещено. Здрасте, Максим.
Нет, ну, вы же понимаете, что участвовать можно по-разному. Можно ездить, опять же, да, по регионам. Вспоминаем разные истории.
Участвовать в плане того, буду ли я пытаться влиять на выборы в Государственную Думу? Конечно, да. Я сделаю все для того, чтобы помочь нормальным кандидатам. И сделаю все для того, чтобы как можно меньше отвратительных кандидатов из «Единой России» избралось. Ровно поэтому даже во вчерашний ролик у нас была целая ругань с нашим отделом расследования, который сказал, сказали, как ты достал своим умным голосованием.
Я обратил внимание, я подумал, надо же даже сюда запихнул, а?
Можно его сюда не вставлять. Я сказал, нет, я должен здесь сказать про то, что умное голосование, да, давайте поборем. Потому что «Единая Россия» — это все равно как ни крути. Такая политическая крыша всей мерзости, которая происходит в стране. Поэтому, конечно, я буду влиять. Но участвовать не запрещено. Господи, я и без этого обойдусь. Мне не нужен мандат депутата.
Это был Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Изначально я хотела напомнить, что еще спикеры радиостанции «Эхо Москвы» говорили об отравлении Навального. Но, честно говоря, что еще добавить к тому, что о своем отравлении сказал сам Алексей? Давайте лучше вспомним, как тех отравителей раскрыли «Инсайдер», «Беллингкэт», «CNN» и «Шпигель». И на день рождения Навального можно было бы загадать, чтобы вся скрытая информация о его смерти также стала известна миру. Слушаем программу «Рикошет» от 14 декабря 2020-го. О том, как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального. В гостях у Александра Плющева Роман Доброхотов.
У микрофона Александр Плющев. И в программе «Рикошет» сегодня, конечно же, центральная публикация, наверное, не только этого дня, но вот так повезло, что это сегодня. Как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального, расследование «Инсайдер», «Беллингкэт» и «CNN» при участии Шпигеля. У нас по телефону Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». Значит, прежде всего, обычно, когда такой коллектив, да, конгломерат участников расследования, они обычно как-то между собой делят зоны ответственности. Как образовался вот этот коллектив расследователей и как поделили сегменты? История расследования.
Ну, есть традиционное уже сотрудничество между «Инсайдером» и «Беллингкэт», и вот, собственно, линия расследования, связанная с «Новичком», она идет еще от Баширова Петрова, да, от расследования по Солсбери, поэтому как бы это наша традиционная тема, и мы ей изначально занимались. CNN как партнер тоже довольно важный, поскольку, ну, во-первых, они умеют хорошо работать с видеоформатом и доносить новости до американской аудитории, то есть как бы их участие уже хотя бы в этом качестве было очень полезным. Ну, плюс ко всему, конечно, они участвовали в анализе данных и проверяли все по-своему. И вот сегодня даже их съемочная группа пришла к одному из членов группы отравителей домой. Даже они его проинтервьюировали прямо там на пороге дома. Так что они здесь как репортеры тоже были очень ценны.
Там интервью, интервью такое, одно из самых коротких в мире, прямо скажем. Вот.
Ну да, ну обычно такие интервью берет Life News у оппозиционеров, а тут вот видите, такая ответочка пришла от CNN. Вот, и Шпигель просто традиционно тоже партнер уже теперь стал наш по Германии, но как бы из Германии тоже важно было получать информацию, так как сейчас Навальный там лечится, и там вот все сведения там о его здоровье, и там о новичке на бутылке мы тоже получали изначально от Шпигеля, Ну, потом уже вышли на Навального напрямую, соответственно, в контексте этого расследования. Ну, в общем, их участие тоже было важно, хотя они как бы не совсем полноправные участники. Все-таки это инсайдер, Блинкет и CNN основные здесь были.
Угу. Я несколько конкретных вопросов задам, чтобы успеть. Значит, там говорится, я вот читал и у вас, и у Навального, что многое из того, что было добыто, это, в общем, благодаря разным утечкам баз, которые, ну, утекают, их можно просто купить, как некоторые покупают, пробить там на себя и так далее. Но у меня вот вопрос насчет биллингов. Биллинги, насколько я понимаю, более чувствительная информация, особенно если это касается, так сказать, конкретных людей, а тем более очень конкретных офицеров ФСБ и, собственно, там сотрудников лаборатории, вот ученых, вот этих, на которых вы ссылаетесь, и так далее. Биллинги — это тоже с черного рынка?
Ну, этот вопрос лучше занимать Bellingcat, поскольку они занимаются именно и биллингами, и вот тому, что касается перелетов. Вот эту информацию, она не из офлайновых баз, а, то есть у Bellingcat есть какие-то источники, которые могут добывать это. Поэтому, как бы, поскольку, естественно, они свои источники хранят в тайне и не говорят даже мне, поэтому, как бы, кто они и работают они там, не знаю, это телефонные операторы или сотрудники того же ФСБ, я, честно говоря, не знаю, но я предполагаю, что никакой особой сложности здесь нет, поскольку интернет просто пестрит, не только Darknet, это даже открытый интернет пестрит предложениями купить эту информацию за какие-то копеечные деньги. Поэтому, раз этот рынок существует, значит, в принципе, эта система довольно дырявая. Ничего удивительного в том, чтобы получить такие биллинги, нет.
Неужели не защищены сотрудники ФСБ от того, чтобы они вот были во всех общих базах? Ну, казалось бы, некоторых людей, может быть, и нельзя пробить.
Но здесь такая система двоякая. То есть можно, конечно, например, сделать список ФСБшников, которые вот будут как-то подписаны там в МТС там, или в Билайне, как сотрудник ФСБ, пробивать нельзя. Но тогда автоматически это будет значить, что каждый там сотрудник МТС будет знать список людей, по которым пробивать нельзя, то есть будет знать список ФСБшников. Да? То есть это тоже же была бы все равно система дырявая. Вот похожая дырка была в ГРУ, когда они зарегистрировали свои машины, чтобы скрыть как бы свои истинные адреса, зарегистрировали на свои войсковые части. Ну и дальше уже, пробив войсковую часть, увидели сразу список всех сотрудников. Да, ну то есть это не так просто. Защитить информацию не так просто, как кажется, особенно в условиях коррумпированной России, где каждый ФСБшник или оператор, или кто угодно готов торговать данными. Но, опять же, я здесь теоретизирую, поскольку эти вопросы лучше Bellingcat задавать, а они, скорее всего, на них даже и отвечать не будут, поскольку защищают свои источники, поэтому раз они мне не сказали, вряд ли они скажут там сторонним журналистам.
Да, еще один вопрос по источнику. Вот на предыдущие ваши расследования комментаторы говорили, что кое-что вам могут сливать западные разведслужбы. Можете ли вы, ну, в смысле, вы, как сообщество, сказать, что в этом расследовании вы не пользовались данными от разведслужб?
Ну, вообще, инсайдер вот за свою историю ни разу не пользовался никакими данными от разведслужб. Вот я не помню ни одного расследования. Ну, во-первых, у нас просто нет контактов в разведслужбах. Начнем с этого. И с этим можно уже просто заканчивать. Ну, а во-вторых, мы и не стали бы доверять, конечно, даже данным западных спецслужб, потому что мы помним, как это бывает. Скажем, когда мы искали берлинского убийцу Красикова, Washington Post, если не ошибаюсь, опубликовал, или New York Times, кто-то из них, опубликовал статью о том, что вот они вроде бы нашли, кем является этот убийца, настоящую фамилию. Их источник вот в спецслужбах назвал фамилию. Эта фамилия там была какая-то, не помню, там, ну, в общем, короче, Степанов, да. Какой-то нашли какого-то Степанова, потом мы с Bellingcat начинаем выяснять, узнаем, что Степанов вообще-то сидит в тюрьме до сих пор. Никуда тут не выходил, мы достали даже его фотографии и видео оттуда, из тюрьмы. Ну, то есть просто их источник то ли облажался, то ли это была специальная операция какая-то. В общем, то, что мы не можем проверить, мы этому изначально не доверяем, поэтому нам проще самим все найти, как видите.
Ответы на какие вопросы не получены? Какие, что осталось не расследованным в ходе вот этого расследования?
Ну, лично у меня никаких, честно говоря, вопросов уже больше не осталось. То есть, ну, как бы изначально более-менее понятно было, что государство стоит за этим покушением, потому что используется новичок, которого больше никого не могло быть. Но были какие-то гипотезы на тему того, что а вдруг все-таки какой-нибудь Пригожин или вдруг еще кто-нибудь там. Но теперь, когда уже установлена связь, начиная от исполнителей, вроде там Александрова, Таякина и прочих, заканчивая генерал-майором Богдановым, который уже напрямую там отчитывается перед Бортниковым и Путиным, ну, какие тут вопросы еще остаются? В принципе, ну, мне все более-менее ясно. Если у кого-то еще есть вопросы, я могу даже попытаться на них ответить.
Да, мы продолжаем с Романом Доброхотовым, шеф-редактором интернет-издания «Инсайдер», одним из расследователей, да, одним из участников расследования по поводу Навального. И давайте вот о чем поговорим. Публикация в «Таймс» вчерашняя, в «Сандей Таймс», по поводу того, что Навального хотели отравить дважды. А случайно появилась именно вчера, накануне выхода вашего расследования? Как вы думаете?
Я не люблю всякую конспирологию, и поэтому вполне возможно, что это было случайно. Но надо понимать, мы много раз уже такое видели, что сотрудники спецслужб, особенно вот в момент, когда они ожидают, если они знали, особенно, что мы готовим, да, что-то, мы видели такой не раз, что когда они ожидают каких-то результатов там расследования, они вбрасывают дезинформацию. И они, конечно, могут ее вбрасывать через какие-то ложные источники, подсказывая ее желтым СМИ. А Sunday Times — это, в общем, газета, которая любит сенсации и непроверенную информацию. Вот, поэтому вполне могли им просто подбросить эту историю для того, чтобы просто создать какой-то информационный шум отвлекающий, а потом как бы смешать, сказать, да, вот, типа, «Таймс» одно говорит, а CNN другое, ну, вот такая могла быть логика. Вот, но, не знаю, мне кажется, это мало помешает, потому что, ну, у нас названы конкретно фамилии, фотографии, даты, все перелеты, это, как бы, сложно с этим как-то конкурировать и спорить.
Вот вам удалось найти столько информации, как раз с именами, фотографиями и всем прочим. И это уже не первый раз, когда такое происходит. Чипига Мишкин, мы помним, и много всего, и когда еще было нападение на штаб-квартиру в Гааге, я имею в виду попытка взлома, да, и так далее. Много разных историй было, когда очень много каких-то концов находилось. То какие-то командировочные удостоверения, то какие-то чеки на такси, то еще что-то. А почему российские спецслужбы, которые, казалось бы, такие всемогущие и такие мощные, такие информационно незащищенные, что про них все становится известно?
Ну, мне кажется, миф о могуществе российских спецслужб, он создан телевидением, кинематографом, отчасти, может быть, литературой. Просто, может быть, в советские годы сложнее было их поймать за руку и публично, да? А сейчас их работа у всех на виду, и мы видим ее настоящую эффективность и настоящий уровень профессионализма. И меня вот совершенно не удивляет, потому что, ну, вот если в стране автомобиль – это «Лада Калина», а, и вот ракеты летают так, как они летают, а дороги такие, по каким мы ездим, то почему вдруг спецслужбы будут суперэффективные? Ведь эти те же самые институты ими управляют. Да, поэтому, ну, к тому же, все-таки надо отдать должное сотрудникам правоохранительных органов. Наверное, есть честные, доблестные, замечательные сотрудники ФСБ, которые ловят настоящих террористов. Их служба опасна, трудна, и нам не видна. Очень может быть, да? Но вот эти конкретные товарищи, мы видим их уровень образования, мы видим, ну, вот карьеру, да, биографию их смотрим, мы видим, чем они именно занимаются. Сложно быть очень сильно мотивированным человеком, настоящим там патриотом, и стараться выполнять работу максимально эффективно, когда тебе поручают вот такую вот фигню, бегать за оппозиционерами. Ну, как бы, кто будет делать карьеру вот с такими вот задачами, с таким уровнем государственных мишеней? Поэтому ничего удивительного нет в таком человеческом капитале.
Угу. Значит, вот только что я разговаривал с Олегом Кашиным, и он не исключил, ну, собственно, этого и не исключал центр «Досье» в свое время, что Алексея Навального не хотели отравить, но хотели выдавить из страны. И все действия, значит, не хотели убить, а хотели выдавить из страны. Все действия предпринимались в этом разрезе.
Я в это не верю, потому что мы общались с разными специалистами и медиками, и со специалистами именно по новичку, там, начиная от Углева, заканчивая там более такими молодыми учеными, и, а также с экспертами
по
действующими, и они все утверждают одно и то же. Невозможно рассчитать дозу так, чтобы человек вот просто как бы отравился, а потом выздоровел. То есть если вы даете дозу близкую к летальной, надо быть готовым к тому, что с очень высокой вероятностью человек умрет. Поэтому для меня нет никаких сомнений, что его пытались убить.
Спасибо большое. Роман Барахотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер», одного из участников расследования, и публикацию можете прочитать там, как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».